Глава 10. Ущелье Желобного. Глубокой зимой, когда над горами бушевали снежные метели и непогода заволакивала ущелье рыхлым снегом, в широком распадке у подножья крутого хребта медведица родила двух медвежат. Берлога, где произошел этот обыденный для лесной жизни случай, находилась на южном склоне, метрах в 150 выше шумного ручья Желобного, который не замерзал даже в самые лютые морозы и шустро бежал под снегом к соседнему ущелью, где билась о скалы свирепая река. Там на водопадах и заканчивал ручей свой путь, рассыпаясь в мелкую водяную пыль над камнями узкой теснины. Грохот Желобного медведица слышала всю зиму. Стоило ей приложиться ухом к сухому песчаному дну берлоги, как шум становился громче. Под него особенно хорошо дремалось в длинные зимние ночи, когда медведица не испытывала ни малейшего желания выйти из теплой берлоги. Она не первый год проводила зимние месяцы в этом тщательно охраняемом месте. Кусты лещины, перепутанные лианой, скрывали вход под каменную плиту, косо лежавшую на других камнях по сторонам довольно глубокой расщелины. Небольшой каменистый порожек перед входом по первой весне и поздней осенью, когда солнца мало, служил отличным солярием для нее самой и для медвежат, едва они открывали глаза и обретали способность двигаться самостоятельно. К этому порожку сбоку подходила узкая тропа. Словом, позиция отличная, а дом не из тех, которые медведица могла арендовать у природы только на один сезон. 3 года назад, выгнав отсюда влюбленную парочку енотовидных собак, медведица уже не уступала берлоге никому, даже своих прошлогодних детей, изволивших как-то заявиться, чтобы провести в родительском доме 120 дней, даже их она встретила таким выражением недовольства, что они не рискнули вступить и на площадку, не то что в берлогу. Над берлогой стоял редкий крупный пихтарник. Чуть ниже густел пока еще нетронутый буковый лес с прекрасным молодняком, обещавшим продолжение рода по меньшей мере еще на 1,5-2 столетия. А на той стороне Желобного, за хаотическим нагромождением глыб, в разное время свалившихся с крутого склона в русло ручья, на той стороне, примерно в 2 километрах ниже, как раз где начиналась территория заповедника, лес уже рубили. Могучие пихты, из века в век одевавшие весь хребет, то и дело валились на землю, и тогда по лесу прокатывался тихий предсмертный вздох, и все живое вздрагивало. На той стороне постоянно гремел мотор лебедки, двигались тросы, перетаскивая наверх огромные бревна, очищенные трупы деревьев. Грохотали и чадили минские самосвалы, хлыстовозы, увозя древесину в камышки и дальше, где из прекрасного чистого пихтарника люди делали дощечку для тарных ящиков и клепку для бочек, превращая таким образом лес в ценность вечную, в пустячки, временно обслуживающие людей, которые год спустя спишут отслужившие изделия и сожгут его на заднем дворе базы. Хребет понемногу оголялся, и хотя специалисты называли такую рубку выборочной, там выбирали все начисто, оставляя в горах только мертвый камень, да искореженные тонкие пихточки, из которых никогда не получится хорошего леса. Медведица, вероятно, уже прикинула, что через 2-3 года ей придется убираться из берлоги. Какой же это дом, если напротив в глаза бесстыдно лезет голый камень, почву с которого уносит в Желобной ручей каждый маломальски приличный дождь? Но пока она терпела и шум, и падение леса, тем более, что пронырливые мастера лесоповала не рисковали подниматься на этот крутой, труднодоступный склон, хотя бы потому, что пихтарник тут рос явно непромышленный, слишком редкий. И она спокойно делала свое материнское дело. Медвежата, размером всего В два человеческих кулака, каждый, слепые и беспомощные, первые дни только и знали, что тыкались в соски за молоком или спали, подогнув лапки и смешно прикусив выставленный наружу кончик розового язычка, который у них с успехом заменял резиновую соску-пустышку и создавал даже во сне полную иллюзию непрерывного сладкого питания. Медведица дремала, счастливая и гордая, развалившись в просторной берлоге. Преисполненная материнской радости, она ласково вылизывала светло-коричневые шубки своих детей, убирала за ними, пела им нежные песенки, которые жестокие и грубые люди называют странным словом «ворчание». И все время, днем и ночью, чутко слушала, что происходит за порогом ее темного и теплого дома. В ущелье долго выли холодные ветры, шумели перемороженные плети пихтарника, процеживая ветер сквозь хвою, сухо стучали друг от друга голые ветки бука, горланили в ясные дни сороки, выбивали дробь дятлы. Шла зима, и шумы в природе были зимние, холодные шумы. Чуть позже к этим звукам прибился размеренно звонкий стук капели с плиты, нагретой солнцем, а каменный порожек ее берлоги. По ночам капель стихала, а утром перед самым входом возникали ледяные наплывы, но они оттаивали, едва появлялось на небе подобревшее солнце. Наступил март, месяц теплых ветров, когда снег тяжелеет и садится, а промороженные ветки деревьев со вздохом облегчения распрямляются и сбрасывают с себя сухарные пласты застаревшего снега. В марте лес начинает свободно размахивать гибкими ручищами, воздух делается ласковым, прозрачным, и тогда все веселеют. Даже хмурый ворон начинает противно и нудно каркать, считая, что он осчастливил население ближнего леса своей душевной песней. В этом месяце медведица позволила себе отлучаться. Когда медвежата, напившись молока, крепко засыпали, она выходила и ложилась на площадке, подставляя солнцу впалые бока со слежавшейся грязной шерстью. Поворачиваясь, по-стариковски кряхтела, охала и устало закрывала глаза. Солнце грело ее и наливало мускулы новой силой. Однажды она ушла в лес, отыскала там и поела орешков бука, а чтобы это не первой свежести еда принесла больше пользы, добавила еще ягод шиповника и проглянувшую из старой травы зеленого пырея. А вернувшись, обомлела. И ее чадушки самостоятельно выползли на площадку. Глазенки их мутные и бессмысленные слезились от непривычной яркости, но они испытывали не страх, а жгучее любопытство, проворно и бесстрашно подползали к краю камня и даже заглядывали вниз, полагая, что самое интересное именно там, в недоступном месте. Мать не всплеснула мохнатыми лапами, не заохала, как это сделала бы любая двуногая мать. Она просто рявкнула. Интонация ее голоса была такова, что детишки мгновенно юркнули в берлогу и затаились, а она полезла вслед за ними и стала ворчливо выговаривать за баловство, одновременно облизывать их вздыбленные ветром шубки и, наконец, подтолкнула глупеньких к соскам полным молока. Взрослеют дети. Ничего не поделаешь. Победное шествие весны продолжалось. Снег с южного склона исчез. Желобной раздулся и ворочил камни. Пошла молодая трава, появилась возможность откапывать коренья. Отощавшая за зиму медведица теперь постоянно уходила пастись неподалеку, но с площадки своей глаз не спускала. А в один безветренный вечер, когда лес засыпал, основательно нагретый солнцем, и толстые пахучие почки готовились выпустить розеточки листьев, она первый раз вывела за собой медвежат, чтобы показать им мир. Красотами природы, как и все дети, медвежата не особенно восхищались. Далекой перспективы пока не замечали, зато тыкались носами во все, что встречалось на пути. Все брали в рот, чтобы определить на вкус, толкались, путались у матери под ногами, а она тихо шла по тропе, величественная и мудрая, прислушивалась к звукам и настороженно разглядывала по сторонам камни и кусты. Ее всегдашняя бдительность сейчас удвоилась. Первая прогулка прошла успешно, и с этого дня семья начала выходить постоянно. Медведица стала учить детей, как откапывать съедобные корешки и как искать в гнилых пеньках личинки, а под упавшими стволами выползней. Она показывала им старые орехи и каштаны, под которыми есть чем поживиться, а при случае ловила зазевавшегося дятла или тетерева. Все годится. Подрастали медвежата удивительно быстро, не по дням, а по часам, как в сказке. Когда пришел апрель, месяц светлой ночи, и половина деревьев основательно зазеленела, медвежата уже походили на взрослых щенков и вели себя совсем как щенки, без конца боролись друг с другом, наскакивали на терпеливую мать, ворчали, теребили ее шерсть, кусались, бросали камни, их выдумки не имели предела. То вдруг разворочивают гнездо земляных ос и взвоют от укусов, то погонятся за ужом и вскрикнут от испуга, когда он свернется в шипящее кольцо, или упадут вниз с дерева вместе со сломанной веткой. Тумаков от матери они получали предостаточно, но то были любовные удары, вполне терпимые и потому малодейственные. Сама природа, как и мать, учила их, что хорошо и что плохо. Скоро они разделили все вещи мира на полезные и бесполезные, на добрые и злые, а все живое на сильных и слабых, опасных и беззащитных. Они взрослели и переходили из класса в класс. Но они еще не видели царя природы, человека. Не видела его в этом году и мудрая медведица, и, наверное, молилась своему Богу, чтобы путь человека не скрестился с ее путем. Но молитва ее не дошла. Медведицу увидели и заприметили. Так, на всякий случай. От восточного кордона в камышках до этой берлоги было, пожалуй, километров 7. Это если по лесовозной дороги, которая шла серпантином на противоположном склоне хребта, а по прямой вдоль ручья значительно ближе, но там только тропа и к тому же очень трудная, не всякому доступная. Не всякому, но не цыбе. После того, как рана на руке от зубов монашки зарубцевалась и фельдшер закрыл листок бюллетеня, в совхозе Михаилу Васильевичу сказали, что расчет готов, и он может забрать свою трудовую книжку. Раз заповедник отказал ему в доверии, делать цыбе на пасеке больше нечего. Всего хорошего, ищи себе другое занятие. Его уволили осенью, и с той поры Михаил Васильевич не утруждал себя поисками постоянной работы. Больше посиживал на бревне у дома, грел розовую лысину и строгал из осины замысловатые кинжальчики, поглядывая время от времени на окружающие горы. В общем, созерцал и размышлял. Поселок Камышки по праву считался рабочим поселком. Уже к 8 утра все мужчины с его улиц исчезали, лесорубы и мотористы уезжали в лес, шоферы в гараж, дорожники отправлялись расчищать очередной оползень, радист закрывался у себя в рубке, служащие собирались в конторе. Только цыба и оставался на виду у домохозяек, и они, завидев бездельника, поругивали его, кто про себя, кто и в глаза. Цыба серчал. Когда потеплело и снег поплыл, цыба вдруг заявил, что он нанялся от аптеки заготавливать лекарственные травы. Все, он тоже при деле. Сезон начинается. Вот уже и ландыш пошел, и липа скоро зацветет. Свежеиспеченный ботаник стал пропадать в лесу, размышляя, где лучше запрятать ружьишко, чтобы далеко за ним не бегать, если понадобится. Забрел он и на желобной. Вот тогда-то и увидел он в первый раз медведица с медвежатами. Она не заметила человека, ветер относил запах, а то бы не сдобровать бывшему пасечнику. Цыба обомлел, но быстро сообразил, что к чему. Озорные проделки малышей мало позабавили его, он думал совсем о другом. Насколько потянет эта медведка, если уложить ее? И не будет ли слышен выстрел в поселке, где как раз находился Егор Иванович? В общем, картина мирного лесного счастья не умилила мечтательного Цыбу. Медведица и медвежата тотчас были переведены в килограммы и рубли-копейки, которые при теперешнем положении имели для Михаила Васильевича первостепенное значение. Что там копеечные ландыши? Медведица ушла. Цыба засек берлогу и тихо удалился, размышляя об удаче. А что? Верные деньги? И без особых хлопот сотня-другая особенно необходима, если учесть, что в скорости к нему пожалуют гости, их придется угощать. Все-таки не просто знакомые прибудут, а закадычные друзья. Тут следует сделать небольшое отступление. Еще перед зимой, осторожно уложив больную руку на повязку, Цыба отправился кружным путем в Абхазию к своим приятелям, с которыми был связан кое-какими делишками, чтобы поплакать у них на груди и еще раз проклясть Егора Молчанова, доставившего всем им крупные неприятности в прошлом году. Дружков он отыскал скоро. Они как раз вернулись с Альпики и сдали на колхозную ферму нагулявший скот, были свободны, денежны и потому в хорошем расположении духа. Кстати, неприятная история с браконьерами, арестованными у балаганов, уже закончилась, как и предвидел Тарков. Сперва всех задержанных освободили на поруки, а потом выяснилось, что дело это, в общем-то, беспредметное, потому что все они имущественные, несостоятельные, а по работе получили отличные характеристики. Так, шелуны. Поэтому особых оснований для суда и даже для штрафа нет. Ну, а раз так, чего ж бумагу переводить? Освободили и того парня, что с рукой в гипсе. Он тоже пришел в компанию, где был Цыба. Сошлись, в общем... Однорукие, потерпевшие от лесника, и начался у них пир горой. «Значит, и тебе?» — удружил Молчанов, спросил ветеринар, которого все звали Николаевичем. «И меня!» Путин трижды, тут охмелевший Цыба страшно скрипнул зубами, а лысина его покраснела. «Все мы лесником обиженные», — сказал парень в гипсе. «Ну, если так...» Ветеринар вдруг по-стариковски печально вздохнул и стал рассматривать стакан с водкой на свет. Все задумались. И было в этом молчании что-то очень страшное, как минута перед вынесением приговора. — Слушай, Миша, а где он живет? — поинтересовался хозяин дома. — Сосед мой, через 6 дворов усадьбы наш. «Ай-яй-яй, такой плохой человек, и так близко!» Никто не засмеялся, даже не улыбнулся. Цыба мгновенно понял, куда пошел разговор, и струсил. Хватит с него одного раза, когда привел он их к лесному домику и нарвался на пса. Все прочее без него. Николаич пристально посмотрел на Цыбу и еще раз вдохнул. «Да...» Не тот мужик этот пчеловод, трусоват. Он сказал, мы к тебе приедем как-нибудь, Михаил Васильевич, по весне, что ли, потолкуем, посмотрим, как он там, Егор-то Иванович, что делать хочет будущим летом. Милости просим, пожалуйста, я завсегда, Цып даже руками всплеснул от радости, приезжайте, други, тогда и решим. Все это вспомнилось, когда Цыба лежал на камне у Желобного и смотрел на огромную и благодушную медведицу. Весна. Скоро прикатят друзья с юга. А тут и находка объявилась. Чего медлить? Брать, пока добыча рядом. Он откопал винтовку, осмотрел и перепрятал ее у Желобного поближе к месту возможных действий. И стал следить за Молчановым. Зимой у лесника хлопот меньше, и Егор Иванович чаще бывал дома. исправил кое-что в хозяйстве, раза три выезжал, как он выражался, поубавить волков или сопровождал неутомимого зоолога. Вечерами Цыба часто видел его в окошко, лесник сидел с книгой. Кажется, он любил читать вслух, а жена, Елена Кузьминична, любила слушать. Цыба старался не попадаться ему на дороге, а если встречался, то делал над собой усилие и радушно здоровался, пусть не думает, что камень за пазухой. Но когда повеяло теплом, Молчанов стал отлучаться чаще. Говорили, что завозит он соль наверх, тропы звериные просматривает, еще по глубокому снегу молодняк подсчитывает. Дел у него прибавилось, но все еще не уходил надолго. Как летом, ведь тогда он месяцами домой не заглядывал. Сын на каникулы к Молчановым не приехал. Это случилось первый раз за все школьные годы. Елена Кузьминична объясняла поселковым женщинам: «Александр наш на курсах в Сочах устроился, там проучился 2 недели. Вот пишет, что про горы им рассказывали, как, значит, туристов водить». Похоже, себе на лето заработок присматривает. — Он что же, в институт не хочет? — интересовались соседки. — Уже, и отец дал согласие. Да ведь кто их, нынешних-то молодых, разберет? Сегодня так, завтра эдак. Ветер еще в голове. И все согласились, да, ветер. Молодо, зелено. А что дело себе нашел вместо каникул? За это и похвалить можно серьезно, и значит. Когда Цыба объявил по всему поселку насчет аптечных трав, Молчанов увидел его и спросил: «Слышал, что ты, сосед, опять в лес решил податься? Так вот, чтобы нам не ссориться еще раз, предупреждаю, не вздумай ружьишком баловаться. Если узнаю, пеняй на себя, Миш. Понял? Травка, пожалуйста, но в заповедник ни на шаг. Травки поблизости много». У Цыбы даже в животе похолодело. «Дядя Егор, да если я в руки возьму, вот чем хошь побор...» «Ну, не клянись. Твое слово, как пушок с одуванчика, легковесное. А в общем, заруби себе на носу, если другом-товарищем в лес идешь, милости просим. А коль со злодейством каким, тогда спуску не жди. В тюрьму сядешь. Рыльце-то в пушку, я про Самуру помню». Михаил Васильевич сделался осторожным, как рысь. Целую неделю следил за соседом, когда уходит утром, надолго ли, когда возвращается вечером, где ходит, один ли ходит, и часто ли служебная тропа заводит его на Желобной. Он решил выбрать такой день и час, чтобы выстрел его отдался лишь в собственных ушах и никем больше не был услышан. Тогда порядок. Мясо он засолит на месте или, еще лучше, закопает в один из снежников, оставшихся в глубоком ущелье. Как в холодильнике, там оно долго не пропадет. В свежий и ветреный день Молчанов, чем свет, вышел из дома. Цыба уже караулил его. Рюкзак набит сверх меры, значит, и палатку взял. Котелок сбоку прицеплен, ну и карабин, как всегда, поперек груди, чтобы руки поудобнее положить. Полная экипировка, и это в далекий путь. Счастливой дороги, сосед! Не веря в свою удачу, Михаил Васильевич скрытно проводил лесника до кладки через реку и убедился, что Молчанов отправился в зубровые рощи. Туда от камышков 7 километров, если считать обратно 15, значит, к вечеру он ни за что не вернется, и у Цыбы есть полная возможность осуществить сегодня задуманное. Со своим дружком-шофером из станицы Дубомосткой он уже договорился. Тот отвезет Полтуши в столовую, где у него приятель-повар, а Полтуши они поделят между собой. Не прошло и часа, как Цыба снарядился. Он тоже взял рюкзак, укрыл голову старенькой кепочкой и деловым шагом прошелся по всем камышкам с готовностью, объясняя встречным, что пошел вверх по реке, где обнаружил много ландыша и лечебного корня. Он и впрямь пошел. По дороге на верховой поселок, мимо старой, ныне заброшенной узкоколейки, свернул на нее и поднялся по горе, а потом скрылся в пихтовом лесу и стал спускаться обратно, к Желобному. В общем, запутал след. К берлоге подкрался уже на вечерней заре. Самое время. Ветер утих. В лесу сделалось тихо-тихо и немного таинственно. Острее запахло смолой, тополевыми почками, распаренным мхом. Молодые листья, еще прозрачные, на свет упрямо тянулись к небу, радуясь его голубизне, влажному воздуху и обилию света. Черешки их, наполненные соками земли, упруго и напряженно поддерживали волшебные пластиночки, в глубине которых совершалась сейчас самая великая тайна природы. Из света, воды и солей составлялось живое органическое вещество, основа всей жизни на земле. Птицы закончили программу дневного концерта и деловито устраивались на ночь, чистили перышки, прилаживали к почти готовым гнездам то пушинку из собственного оперения, то свалявшийся клочок оленьей шерсти, найденный на земле. Лишь один зяблик, забравшись на самые верхние ветки бука, никак не мог остановиться и продолжал посылать в лес веселые у-цу-цу-зун, у-зу-цу-зун. Пониже веселого зяблика в густой лещине сидел еще один азартный певец, серенький королек, похожий на воробья, но с кокетливым хохолком на голове. Он был спокоен и несколько флегматичен, похоже, уселся уже основательно на всю ночь и мог бы помалкивать, но в маленьком сердце его, не остывшем от счастья, все еще оставался запас непропетых веселых звуков, и он заводил очень звонким, трепещущим голоском свое «турлы», «рулы», «ра-ра-ра-а», а потом, поднатужившись, брал октавой выше «юрлы», «урлы», «ра-ра», но все реже и реже, пока окончательно не устал. Тогда втянул шею и, нахохлившись, заснул. Лес совсем затих и притаился. Но он жил. Цыба ничего этого не замечал. Прелесть весеннего обновления не трогала азартного охотника. Он весь был во власти одного желания. Напротив, тишина леса раздражала цыбу. Будь ветер посильнее, как утром, тогда в лесу шумно, и за 300 метров никакого выстрела не услышишь, а сейчас эхо отбросит звук очень далеко. Однако отступать он уже не мог и не хотел. Охотник подкрался к берлоге, обошел ее и уселся выше, метрах в 50. Он даже услышал легкий запах зверя. Но медведка не показывалась, видно, гуляла со своими чадами. Цыбра выбрал камень, положил на него винтовку и сильно потер глаза, чтобы не застило. Теперь только ждать. Мимо не пройдет. Медведица шла домой неторопливой поступью довольного и уставшего зверя. По сторонам ее, в метре от задних ног, переваливались тоже уставшие и потому притихшие медвежата. Они почти не баловались, лишь когда сходились на тропе бок к боку, то оскаливались и угрожали друг другу. Но тотчас же расходились в разные стороны, не находя сил даже для братской игры. Когда медведица приблизилась к берлоге, цыба поймал на мушку ее затылок и, от чего-то разозлившись, спустил курок. Тишина разлетелась в куски, как хрупкое стекло. Гром прокатился по лесу, упал в ущелье к самому ручью и слабее помчался к поселку и по окрестным горам. Вздрогнули уснувшие птицы и плотнее прижались к ветвям. Ухнул удивленный филин. И все опять стихло. Осталось лишь звонкое напряжение.